запись, если кто не помнит. В какой-то мере. Но я сейчас не про переобувание, а про солнце. И это, я считаю, победа. Все остальное, вплоть до рисунка дорожек, было одинаковым. Мощность модуля 550 Вт, что позволяет их ставить как в коммерческие станции, так и в частные. Тут компания получает очередной мой респект. Не кисло, а что же по КПД? Ну, это какие-то копейки, скажет кто-то, кто не знаком с ситуацией. Такова селяви.
Всем привет, меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. В сегодняшнем 115 выпуске красной нитью пробегут агрофотовольтайка и новинки солнечных модулей, но в конце будет небольшой эксклюзивчик, который меня очень порадовал, советую вам до него дослушать. А перед тем, как начинать, традиционно хотел бы поблагодарить тех людей, которые помогают подкасту распространяться, рассказывая о нем своим друзьям и знакомым. Спасибо вам большое, очень приятно видеть новых людей в статистике прослушиваний, и это, я считаю, во многом ваша заслуга. Ну а если вы хотите поддержать проект материально, то самый крутой способ это сделать, это подписаться на закрытый телеграм-канал Solar News Plus, где я делюсь короткими патронкастами и другой веселой, а главное полезной информацией по возобновляйке. А если вы пока не готовы подписываться, но поблагодарить меня за выпуск очень хочется, то можно отправить мне одноразовый донат на чашечку кофе через систему чаевых CloudTips. Все нужные ссылочки будут в описании выпуска, а также там я всегда прикладываю ссылки на дополнительные материалы по темам, о которых рассказываю в подкасте. Ну, теперь вроде как все сказал, давайте начинать, погнали! Все же вы прекрасно знаете, как я отношусь к агрофотовольтайке, да? Хорошо я отношусь, если кто не помнит, а я вон как ребенок радовался, когда в Узбекистане объявили о том, что будут ее развивать, и с упоением рассказывал, как американцы ее в институтах изучают. Ну, не саму агрофотовольтайку, понятное дело, а влияние солнечных панелей на урожайность и все такое. Ну, если кто не слушал этот выпуск подкаста, я оставлю ссылочку в описании, но сейчас пришли еще более интересные новости, и не откуда-нибудь, а из Франции. Там ребята из законодательных органов решили, что развивать солнечную генерацию на полях и пастбищах – это, конечно, хорошо, но не должно мешать основной деятельности фермеров – выращиванию скота и провианта. И решили, значит, зарегулировать все это дело законодательно. А что, правильно я считаю, главное в этом деле тоже не переусердствовать, но какие-то понятные нормы и границы должны быть, чтобы не возникало в случае чего неоднозначных трактовок. Тем более, что, как я знаю, во Франции у фермеров какой-то особый статус по налогам есть, и если они полностью переключатся на производство электроэнергии, но при этом останутся в статусе фермера, ну как-то неправильно будет что ли. И значится, если самое главное из указа номер 2024-318 от 8 апреля выдернуть, то получается, что теперь ты можешь установить себе на поле или пастбище столько солнечных панелей, ну сколько тебе нужно, но чтобы их общая площадь не превышала 40% от площади всего угодья, а урожайность повышалась или на худой конец не снижалась более чем на 10% с гектара. И самое главное, твоя электростанция должна повышать качество почвы или почвопользования. Ну, то есть, либо предотвращать чрезмерное просыхание почвы, создавая затенение.
Это у них называется функция терморегулирования.
Либо препятствовать сильному испарению влаги из почвы в жаркое время, ну или улучшать водопользование, собирая влагу с панелей и передавая ее для полива.
Уж то-что, а со скатов солнечных столов это делать уж точно можно.
И примерно такие же условия, если ты ставишь электростанцию на поле выпаса скота. Его благосостояние тоже должно улучшаться, а как узнать, что улучшения произошли? Ну, не знаю, как насчет животинки, у нее спросить нельзя, а вот по поводу растений тут все проще. У тебя должен быть кусок надела площадью не менее 5% от общей площади твоего угодья, но вообще без каких-либо солнечных панелей. Это контрольный участок, и ты должен будешь, в случае чего, если начнутся разбирательства, показывать данные с него. Причем находиться он должен в непосредственной близости от участка СЭС. И да, помните, я говорил, что площадь участка, занимаемая солнечными панелями, не должна превышать 40%. Так вот, это для станции мощностью от 10 мегаватт. А все, что до этой установленной мощности, не должно занимать более 10% от площади участка. Вот такие вот суровые законы во Франции. Ну, там еще в указе говорится про всякие разрешительные документы при проектировании и строительстве, а также о том, как вести себя фермерам, которые купили участок уже с солнечными электростанциями. Кто знает французский, я оставлю ссылочку почитать, ну а сам пока перехожу в следующую новость, которая, в общем, тоже про агрофотовольтайку. Ну, в какой-то мере. помните, я рассказывал про самую большую солнечную электростанцию Европы в турецком Карапинаре. Ну, как вам сказать, это не совсем так. Точнее, все не так просто. Турки и ребята умные и причисляют себя и к Европе, и к Азии одновременно.
Или одновременно.
Благо, расположение страны позволяет так делать, и когда надо, они Европа, а когда не надо, хоба, им и братья-мусульмане. Но я сейчас не про переобувание, а про солнце. Так вот, официально европейская, прям европейская, самая большая солнечная электростанция до недавнего времени была в Испании. Называется она Нуньес де Бальбоа и находится на западе страны в регионе Эстремадура. Установленная мощность у нее 500 мегаватт и состоит она из 1 400 000 солнечных модулей. Не кисло, да? Но на этой неделе немцы сказали испанцам: подвиньтесь, вас здесь не стояло на первых местах, и ввели в строй Вицницкую СЭС мощностью 605 мегаватт. Расположена она недалеко от Лейпцига и состоит уже из 1 100 000 солнечных модулей, что говорит нам о том, что КПД-то растет. 500 мегаватт в 2020 году с 1,4 миллиона модулей и 605 мегаватт в 2024 с 1,1 миллиона. Почувствуйте разницу, как говорится. Но компания Move On Energy, которая строила Вицниц, планирует открыть вторую очередь СЭС мощностью в 45 мегаватт к лету этого года. Ну, чтобы уже наверняка, чтобы не догнали. И из интересного, эта солнечная электростанция стоит на месте выработанного карьера по добыче бурого угля Вицниц-2, и в рамках проекта были созданы новые велосипедные дорожки и дорожки для верховой езды. Клево, да? А еще вдоль заборов, вокруг поистине огромной электростанции, шутка ли, 500 гектар, были созданы живые изгороди и, внимание, был выделен кусок земли под агрофотовольтаику, представляете? Площадь тестовой площадки пока еще не определена точно, но она будет составлять от 5 до 10 гектар, то есть 5-10% от площади электростанции. Что будут выращивать под панелями, пока тоже неизвестно, но так как это достаточно важный и самый большой проект в ЕС, думаю, мы еще услышим об этом. Я постараюсь держать вас в курсе событий. Ну и Турцию, конечно же, которая с конца прошлого века является кандидатом в члены ЕС, тоже не стоит недооценивать. Ребята, у вас электростанция все равно больше, посадите под ней огурцы, которые официально является сциогелиофитами, и тоже можно будет сказать, что агрофотовольтайку вы развиваете. Ну вот, по агрофотовольтайке вроде бы все, а теперь что ли к ученым побежим? Итак, недавно группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса, это в Австралии, и китайского производителя солнечных модулей Джоли Вуд проанализировала влияние новой технологии лазерной обработки, которую разработали, в общем, эти самые китайцы, на производство солнечных элементов с туннельным оксидным контактом, ну, то есть всеми любимый TOPCon. Эта новая техника, которую китайцы назвали без затей Джоли Вуд Special Injection Metallization, или JSIM, представляет собой процесс лазерной обработки, использующий специальную серебряную пасту для формирования переднего контакта на солнечных элементах TOPCon. Это низкотемпературная техника, и предназначена она для облегчения проникновения пасты через антиотражающий слой передней стороны элемента. Примечательно, что для пайки передних контактов стандартным методом используется серебряно-алюминиевая паста. Так вот, ребята взяли стандартные пластины J10 из кристаллов, выращенных по методу Чахральского, и одну часть образцов обработали по методу JSIM, а другую, контрольную, по стандартному методу. Все остальное вплоть до рисунка дорожек было одинаковым. И выяснилось, что, во-первых, контакты, выполненные по методу JSIM, оказались меньше подвержены коррозии и деградации, а во-вторых, ячейки по новой технологии выдавали КПД в 25,1% против 25% ровно у тестовых образцов. Ну и за счет того, что луч лазера более тонкий, получилось сделать контакты более аккуратно, и коэффициент заполнения у ячеек JSIM оказался 83,2% против 82,9% у контрольной ячейки. Ну, это какие-то копейки, скажет кто-то, кто не знаком с ситуацией, что сейчас идет борьба за выжимание чуть ли не тысячных долей процентов КПД, а тут 0,1%, и это, я считаю, победа. Главное, чтобы это не сильно удорожало процессы изготовления, потому что экономика тоже важна, но я думаю, что со временем этот фактор тоже можно будет побороть, тем более, что вот таким лазерным прожигом можно а. уменьшить количество потребляемой энергии для формирования контактов из-за точечности операций, и б. уменьшить само количество, ну, назовем это так, припоя. Так что новость, я считаю, хорошей, достойной того, чтобы Джоли Вуду гордиться ею, но если она вышла на мировую арену новостей, то у китайцев, значит, есть еще джокеры в рукавах, которые они покажут нам в мае. Ну, ждем. А пока ждем, предлагаю вам послушать и другие новости, тем более, что они тоже про TOPCon. И вот вам новость. Одна из самых величественных солнечных компаний современности, Maxeon Solar Technologies, или просто Maxeon, которая раньше была сингапурским подразделением американской SunPower, а сейчас делает очень крутые ячейки и солнечные батареи, представила новые модули серии SPR-P7. Серия делится на две линейки. Для коммерческого использования имеет окончание COM-S, а для домашнего BLK. Компания заверяет, что эти модули с еще лучшими коэффициентами двусторонности, ну, вероятно, это касается только коммерческих модулей, а также с улучшенным температурным коэффициентом, который равняется минус 0,29% на градус, и уменьшенным коэффициентом старения.
В скобочках деградации.
Максионовцы говорят, что эти модули деградируют не более 1% за первый год, а дальше максимум 0,4% в год, и таким образом достигается невероятная продолжительность жизни, что приводит к гарантии в 30 лет. Не кисло. А что же по поводу КПД? В SPR-P7 с ним тоже все в порядке. Да, не 25%, но и 22,7% в коммерчески готовых модулях тоже неплохо. Мощность плюс-минус стандартная, от 435 до 460 Вт в домашних и от 530 до 555 Вт в промышленных. Ну и что еще сказать? Больше, наверное, нечего, кроме того, что модули сертифицированы по программе Cradle to Cradle, то есть их производство основано на принципах без отходности. Ну, понятное дело, что полностью безотходными его сделать никак нельзя, но и по поводу минимизации отходов, тут компания получает очередной мой респект, и из солнечного Сингапура давайте по-быстрому переместимся в солнечный Узбекистан. А солнечным Узбекистан становится как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Я, если честно, уже привык к тому, что за последний год солнечные новости сыплются оттуда как из рога изобилия, и одна другой круче и интереснее, но недавно мой знакомый Сергей в нашем чатике Solar News поделился фотками первых солнечных модулей, которые выпустились на новом заводе в городе Нукусе. Ну как заводе? Цеху. Этот цех находится на территории завода Нукус Электроаппарат, являющегося частью группы компаний УЗ Электроаппарат. Завод в полную силу заработал буквально недавно, а полная сила – это возможность выпускать 92 мегаватта модулей в год с возможностью расширения до 150 мегаватт без дополнительных вложений в оборудование, только за счет подключения дополнительной смены. Так что модулями Узбекистан будет обеспечиваться своими, ну, правда, 90 мегаватт – это так, на зубок, потому что при использовании отечественного оборудования предусмотрены налоговые льготы, так что проблем со сбытом продукции у завода, я думаю, быть не должно. А что же это за модули, спросите вы? А я отвечу, что это стандартные рамные модули, состоящие из 144 половинчатых ячеек типа PERC размером M10. Мощность модуля 550 Вт, что позволяет их ставить как в коммерческих станциях, так и в частных. И что приятно, что линия полностью автоматизирована и позволяет организовать полный цикл сборки модуля. От первых ступеней, ну то есть распаковки и укладки стекла, до упаковки и укладки уже готовых модулей на палеты. А это я считаю хорошо, потому что развитие солнечного отечественного производства – это очень важная вещь. Это скажут и турки, и американцы, про которых я рассказывал в предыдущих выпусках. Ну и Россия тоже потихонечку начинает этот сегмент развивать. Кстати, про развитие. Знаю, что в Узбекистане Нукус – это пока что единственный завод подобного масштаба, остальные по мощности производства все меньше 10 мегаватт, но уже совсем скоро, буквально в следующем году, по плану развития ВИЭ, солнечных заводов должно быть аж 5, включая этот. Однако слышал, что у ближайшего конкурента по мощности Enter Solar Green Energy сейчас небольшие проблемы, поэтому 200-мегаваттный завод, который они должны были открыть в прошлом году, пока отложили на неопределенный срок. Но в любом случае развитие солнечной промышленности – это всегда круто, и я желаю Узбекистану расти в этом плане такими же семимильными шагами, как он делал это в прошлом году и в начале этого года. Ну и на такой вот духоподъемной ноте надо бы заканчивать, и одной строкой скажу только то, что в нашем телеграм-канале Solar News я выложил на этой неделе отчет от Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, сокращенно ИРЕНА, о солнечных итогах 2023 года. Там, в общем, ничего нового, Китай всех рвет, но из интересного то, что ВИЭ занимает 86% от всех вновь вводимых мощностей, а уже из этого объема 73% занимает солнце, что, как по мне, очень круто. Ну, я там еще делаю очень интересный вывод в этой заметке, если кому интересно, ссылочку я оставлю в описании, а сам буду заканчивать. Напоминаю, что лучший способ поддержать подкаст – это рассказать о нем своим друзьям и друзьяшкам, насыпать звездочек, сердечек там, где это возможно сделать. Ну, а материально поддержать проект Solar News можно, направив мне одноразовый донат в сервисах Чевы, Клаутипс по ссылочке из описания к выпуску. Я, честно говоря, очень люблю заказывать кофе на них, так что это реально, если не Чевы, это кофейные, ну или подписавшись на закрытый телеграм-канал Solar News Plus. Там я для патронов рассказываю и показываю небольшие бонусные патронкастики, ну и всякое интересное. Ну и на этом буду заканчивать. С вами был Игорь Шеверун. Это был 115-й выпуск подкаста Solar News. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было мирным, ясным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока!